мир вам, друзья. Вы слушаете радио «Томский благовест», как всегда, по вторникам с 12.04 и, соответственно, по средам каждой недели с 16.04 начинается служба хорошего настроения. Очень часто в нашем эфире бывает «Томск без сирот», но вот сегодня тоже так случилось. В нашем прямом эфире благотворительный фонд «Томск без сирот». Соответственно, вы можете звонить прямо в прямой эфир сейчас 23-50-03, ну или по время эфира, мы никого никогда не ограничим. У нас полный простор, полная свобода в этом плане. Даже более того, мы прерываем гостей и даем возможность поговорить вам. Вот так мы вас любим, так по вас скучаем. Итак, как всегда, ведущий этой рубрики «Томский пастор» и одновременно один из проектантов этого фонда, зовут его Тимур Рахимов. Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте.
И президент фонда «Томск без сирот» Даша Ли. Вот, пожалуйста, Тимур, расскажите, с чем пришли?
С чем сегодня?
На чем душа успокоилась?
Ну, были закинуты несколько вопросов, которые... наверное, были для кого-то животрепещущими. Вот. И, соответственно, мы думали, что, может быть, стоит сегодня уделить им внимание. Вот. Давайте так их просто и позачитываем, с одной стороны, и попытаемся поговорить на эти темы. Вот. То есть вот один из таких вопросов, который дошел до нас, это дети тогда чувствуют себя комфортно, когда могут подсказать и как-то соучаствовать. А какие еще признаки того, что дело в семье налаживается?
Ну, хочу пояснить этот вопрос, потому что я был репатриантом, так сказать, репатриировал его. Этот вопрос связан вот с чем, если я понял правильно его. Значит, ну, к примеру, какая-нибудь там внучка, условно говоря, или племянница, а еще лучше дочь, она видит что-то бабушка или там мама делает неправильно. И она с таким... довольно видно. А ты неправильно делаешь. Вот это вот так надо. Ну, бутерброд мазать, значит, маслом сверху, например, как в мультике. Или что-нибудь еще. Вот, в общем, дети, они тогда чувствуют себя безопасно и как в родном доме, совсем как в родном, в близком, когда они могут, ну, пускай это наивно, но поучаствовать, как-то вот поруководить, покритиковать. Ну, в общем, проявить такую самость свою. Вот так я понял этот вопрос. Вот, может быть, это не является самым главным признаком, но таким вот очень интересным. Человек, который там живет в гостях, ну, к примеру, благовоспитанная или даже невоспитанная хулиганка, она, конечно, не полезет в эти дела никогда. Как бы ты масло не мазал, да, ей барабир, это не ее дом. Вот об этом речь.
Я думаю, что у этого вопроса, ну, как бы он касается такой интересной темы, как адаптация. Вот. Ключевые буквы в этом слове.
Ну, короче, как завякал, значит, родной. Как завякал, как начал придираться, как начал, так сказать, строить всех. Вот. А дети любят всех строить.
Ключевые две они буквы в слове командиры. Адаптация – это первые две буквы.
То есть, на начальном этапе.
На начальном этапе адаптация начинается со слова «ад». Вот. И действительно, и это на самом деле признак здоровой адаптации. Вот. Что дело в том, что когда мы...
Верующие люди зовут Адам, чтобы вы знали, Александра Дворкина, знаменитого сектоведа.
Да-да-да, сектоборец.
Он, кстати, работал на Радио Свобода и вообще был очень большим либералом. Ну вот.
Но давайте все-таки затронем вопрос, что же происходит с ребенком? Обычно, когда приемные родители только знакомятся со своим подопечным, то они сначала видят ребенка, который хочет попасть, домой. Который хочет домой и к маме. И поэтому это дети, которые всем кричат «мама», это дети, которые это всем бегут обниматься.
Мы посещали детские дома в Кемерове, вот, и ко мне не бежали, но та, которая постоянно ходила, ее облепляли 5-10 рук, ну, там сколько, неважно, вот, и все говорили «мама».
Да, да. И, естественно, ну, это рождает очень глубокие переживания у людей, и во многом это становится таким сильным эмоциональным фактором для принятия решения. Вот. И потом этого ребенка привозят в дом родной.
Вот. В будущее.
Ну, здесь даже, я думаю, надо Даше дать слово.
Если можно, Тимур, головой не вращайте, потому что микрофон узконаправлен, тут же звук теряется.
Хорошо. Я буду.
Ага. Смотри на меня, да.
Да.
так.
А да, вы же друга видите.
Да-да-да.
На мониторе.
Даш, хочешь поделиться неким опытом в этой области?
Ну да, я могу поделиться опытом в плане, как иногда проживается адаптация, потому что она, вот я в ней как раз живу, у нас с младшим сыном.
Такой маленький родной ад.
С младшим сыном скоро будет годовщина, год, как мы вместе в ноябре. Вот, но это год был такой.
Сколько ему лет?
Сейчас, ну вот в ноябре ему будет 10.
О, сейчас ну это вообще командир уже.
9, это уже... да. Вот, и этот год у нас был прям такой.
Ну уже командует, нет?
Адаптация с большой буквы А. Да.
Угу. А командует, нет? Вами.
Ну, он пробует командовать, скажем так. Я вообще, вот мне, наверное, надо это оговориться, так сейчас модно говорить, как где там, я не психолог, я не коуч.
Ну при чем
там, я не это, да. Я вот просто приемная мама. И еще хотела сказать, что говоря о разных ситуациях, очень неблагодарное дело обобщать, потому что вот прям все ситуации индивидуальные.
Ну но... да, это больше касается девочек, да. Сразу скажу. Конечно, это больше но касается
есть,
девочек.
Но есть
да.
общие тенденции. Вот, как Тимур сказал правильно, что если ребенок уже начинает проявлять свою, так сказать, темную сторону Луны, это хорошо. Это значит, что он расслабляется и может пробовать позволять себе быть собой. Показывать свою боль, показывать свою какую-то неприязнь к чему-то, показывать свое несогласие, значит, он уже прошел какой-то короткий свой этап.
Ну да, доверяет уже вам.
Когда надо сильно понравиться во что бы то ни стало, даже идти против себя и своей личности. Вот. И он пробует, а как он вам такой, какой он есть? А как он вам, когда он кричит? А как он вам, когда он бросает вещи? А как он вам, когда он вас обзывает? А как он вам, когда он вас назло называет не мама, а тетя Даша? Да еще и на «вы», прекрасно зная, что при тете Даше вы аж вздрагиваете, и вас там как-то перекашивает. Вот. То есть ребенок начинает, если вот снова приводить вот эту метафору с тонким льдом, по которому должен пройти ребенок, по которому он привык ходить, и там где-то вдалеке, когда он уже минует это озеро, покрытое льдом, там уже этот дом, там уже этот очаг, оттуда раздаются прекрасные дружелюбные голоса, веет теплом, но пока он стоит на льду, и ему нужно до этого дома пройти. Что вы начинаете делать, когда идете по льду, и вот несколько шагов робких прошли, лед вроде выдерживает? Вы начинаете испытывать, могу я дальше идти или нет. Сначала робкий там маленький шажок, потом держит, попробую стукнуть посильнее, а попрыгать, ну-ка, а всей силой прыгнуть, вот, то есть ребенок начинает
или
испытывать... ткнуть
острым металлическим предметом, что если?
Да, вот, поэтому...
Я не понял, вас обрадовало то, что он так раскрылся или нет?
Знаете, ты хотел что-то сказать, ты так вздохнул?
Да, я хотел сказать, что вот здесь происходит родительский диссонанс в голове. То, что мы, когда мы проходим подготовку обучения, это тоже важный этап подготовки приемного родителя, мы, ну вот в частности, в Томске без сирот, есть курс «Исцеляющий родитель», кстати, можем еще раз его прорекламировать, вот. То есть мы как раз говорим, моя жена, она в частности, ведя этот курс, она говорит, что важно понимать, что происходит во внутреннем мире ребенка. И в голове рождается одна картина того, что ну да, ну он проверяет лед, да, он там тычет этими ломиками и так далее, пытаясь удостовериться, что сюда можно наступать. Но эмоциональная сторона каждого из нас, она в этот момент начинает страдать. Потому что где вот этот конфетно-букетный период, где вот этот медовый месяц? Он пришел, ты его положил спать, он лег.
Это получается то же самое, что и в браке, да? Сначала вроде пока вот еще, как сказать,
конечно,
свежий.
Конечно, конфетно-букетный период, надо понравиться, надо завоевать друг друга.
Теперь я понял.
Потом медовый месяц, когда все хорошо, ребенок, ты его кормишь, он все ест, ты его кладешь, он ручки по швам кладет в одеяльце и засыпает не без единого крика. Вот, и это длится какое-то время. У некоторых людей больше одного дня.
Да, медовый день.
Да, вот. Хотя называют это медовый месяц. Но вообще говорят, что чем быстрее он заканчивается, тем на самом деле лучше. Потому что во внутреннем мире ребенка то, что с ним происходит, он сначала играет какую-то роль. А когда он перестает ее играть, мы начинаем уже сталкиваться с настоящим ребенком. И вот перейти к настоящему ребенку - это важно. Вот. И вот Даша как раз об этом и говорит, что То есть, получается, диссонанс в том, что ты на самом деле хочешь медового месяца, ну, то есть, чтобы все было хорошо, чтобы тебя слушали, чтобы правильно кушали и правильно спали, вот, но на самом деле ребенка важно выйти.
Я так понял, что слушатель как раз говорит, что если он начал командовать, она, ну, там большая девочка была, если она начала командовать, значит, это хороший знак.
Да, и вопрос не в том, что это команда. Когда ребенок начинает пробовать идти на перерез, на перекор, или просто изъявлять свою волю как есть и требовать каких-то вещей, это признак того, что адаптация идет в правильном направлении.
Ну вот, да, да.
Вот. Вот в этом плане мы согласны полностью с этим вопросом.
Но внутри даже не очень, да?
Ну, я еще хотел сказать, что тут вот тоже надо смотреть на индивидуальные особенности ребенка и чего с ним было
до
того,
как у вас, понятно,
как он пошел, да. Иногда желание командовать, это может быть элементарно лидерские какие-то навыки,
да,
и надо ребенку дать возможность их реализовать. Вот иногда то, что мы называем ребенок хочет командовать, на самом деле это у ребенка контроль или гиперконтроль происходящего. Он всегда привык быть за рулем, так сказать, автомобиля, который едет, там, или корабля, который плывет. В его картине мира взрослые абсолютно с этим не справляются, как только взрослые берут
руки,
свои руки. Все ломается, корабль крушится, да. Его сдают, его увозят, его перемещают, и он живет в картине, что я рулю хоть и плохо, но, по крайней мере, выживаю. А как этим взрослым руль дай, так у нас все наперекосяк идет. И поэтому ребенок, попадая в семью, старается... Ну, опять-таки, с оговорками, смотря вот что у него было, но очень часто, и в том числе я вижу это в моем сыне, он старался перехватить вот это, даже не команду, а именно контроль. Вот, тут уж, ну как, можно разговаривать про то, сколько этого можно давать, насколько можно позволять, что контролировать, а что нет, потому что тоже не так вот, что везде все обрезать и в пустой mm-hmm. комнате с четырьмя пустыми углами и стенами его держать. Я даже скажу так, что скорее всего, нужно договориться с собой там, или с супругом, если эта семья воспитывает, и когда сознательно дать те сферы, это вот я сейчас в этих размышлениях нахожусь, те сферы, которые я сознательно, адекватно готова дать ребенку свободу решать, вот дать какой-то диапазон, решать вот отсюда посюда, выбери, что ты делаешь. Если у ребенка совсем нет контроля, а у него... гипер-желание все контролировать, потому что в его голове контролирую, значит, как-то еще выживу, он начнет контролировать то, что вы запретить ему не можете. Как он какает и куда. Это, извините, откуда вот эти вот... простите уж за...
Да.
За запашок нашего эфира, да. Ну вот если у нас в эфире приемный родитель, он поймет, откуда вдруг эти какашечные истории появляются на периоде адаптации, когда наскальные рисунки в туалетах, когда совершенно не к месту, иногда это бывает прямо посреди комнаты, ребенок ходит по большому и по маленькому. То есть иногда вот в этом своем огромном стремлении хоть что-то контролируют, а ничего не дают. Как одеться, непонятно. Куда пойти, не могу контролировать. Что есть, не могу контролировать. Хоть как покакать и где,
я
могу.
Я
решу сам. Вот вам в постель, вот вам на пол, в зал, на ковер.
Это часто бывает?
Вот.
Очень часто.
Ох, Господи. Да. Страна открытий, неведомая страна.
Мне кажется, семьи приемные...
Ни разу в жизни этого не слышал. Я знаю, когда деменция страдает, кидает этим делом.
Не, вот приемные семьи с достаточным опытом, все могут рассказать такую историю.
Хоть одну, но такая,
да.
Какая история есть?
Какая-то
Фрейд отдыхает. Фрейд просто отдыхает.
Вот. Да?
Да.
Ну, и важно понимать, смотрите, давайте дополним. Вот Даша хорошо нарисовала картину, вот, что для каждого приемного ребенка есть путь через тонкий лед озера в уютный дом. То есть в некотором смысле это аналогия, взята из книги, по-моему, она называется «Только когда любви недостаточно», я сейчас точно не помню. Но она очень хорошо передает внутренний психологический мир вот такого ребенка. В его жизни произошло следующее. Когда-то он оказался на этом льду, и, условно говоря, и на этом льду он шел с мамой, условно говоря. И он не бежал, но лед идет, мама идет, и вот он идет. А потом в какой-то момент произошло что-то в семье, там мама оказалась неспособна заботиться о ребенке, или что-то там, какие-то внешние обстоятельства, там убили, там, или умерла. Вот. И это сравнимо с тем, как ребенок проваливается под этот лед и оказывается в леденящей воде. и его оттуда вытаскивают и утаскивают обратно в какой-нибудь лес, условно говоря, учреждение, в котором он остается один, в котором ему нужно каким-то образом согреться, высушиться, ну, то есть, и каким-то образом справиться с вот этим шоком и травмой. А потом приходит новый человек, который говорит: давай я буду твоей мамой. Или давай мы теперь будем о тебе заботиться. Но у ребенка в опыте, что мама, ну или вот этот близкий человек, это тот, благодаря которому он оказался в ледяной воде. И поэтому ребенок, с одной стороны, глубинная нужда. Ну, то есть каждый ребенок хочет, чтобы был вот этот дом, очаг, тепло, ну, забота.
Хочет любви просто, да.
Да, он нуждается, это его абсолютно нужда.
Да.
Но у него есть опыт того, что он провалился под лед. Как ему, имея такой опыт, все-таки снова, а путь все равно через это озеро? Вот.
Вы знаете, я о сиротах прочел сотни книг. Извините, я вот занимаюсь этим чуть ли не профессионально и сам пишу. Но я никогда таких историй не слышал. Вы где вообще были или как это? Если это почти в каждой семье. И что, десятилетний так может делать?
Да, конечно.
Не, у нас тоже в школе бывало, что там мальчишки-двоечники рисовали такие фигуры желтые, но это было просто проказом, мне кажется.
Нет, это типично. Ну, то есть у нас есть круг общения с приемными семьями. Мы-то уже теперь, смотря в прошлое, с шутками-прибаутками все это рассказываем, но
поначалу
когда ты в середине
шок.
Этого ты оказываешься, да, ты.
Это неприятно.
Вот, как минимум. Вот. Но я хочу все-таки закончить этот пример, что ребенку нужно снова выйти на лед, это снова пойти туда, где у него был негативный опыт. Если, кстати, ребенок, почему есть опасность, проблема возврата детей? Потому что возврат детей — это переживание еще одного проваливания под лед. Тут он провалился, там он провалился. И в конце концов ребенок понимает, что единственное место, где он может жить, это в темном, холодном, заснеженном лесу. И что вот этот дом на другой стороне, озера, он для него недоступен.
А мне говорили наоборот, что ребенок всегда считает себя виноватым. Что бы ни случилось в жизни, он никогда не винит там папашку-пьяницу, алкаша, или маму такую, бывают такие мамы, никогда не винит. Это я виноват. Это я был слишком плохой, потому что меня бросили.
Вот. Теперь смотрите, это не противоречит. Это как раз дополняет эту картину. А дополняет в чем? Что действительно ребенок по своей природе настолько эгоист, что с одной стороны он только себя любит, и с другой стороны он только себя обвиняет. Это, ну, две стороны одной и той же медали.
Да вы что?
Ну, я, помните, вам рассказывал пример на радио. Одна, вот, ну, реальная наша знакомая, очень близкая, взяла двух детей на воспитание. Одному было там, от одной девочки мама отказалась на третий день после рождения. Вот. И когда она взяла, и теперь девочке 16 лет. И она ей задает вопрос. Скажи, говорит, вот мама тебя оставила на третий день после рождения. Как ты думаешь, почему такое произошло? И девочка говорит: потому что я себя плохо вела. На третий день после рождения, в 16 лет ребенок, смотря на свое прошлое...
У меня здесь сидел опытный психолог из Киева, и те же самые фразы говорил. В 9 лет папашка ушел из семьи, и она говорит: я до 25 лет, пока не уверовала, считала, что это я виновата.
Конечно. Ребенок всегда будет винить себя в этом. И в этом плане, смотрите, ребенок не захочет идти на лед, потому что он придет к выводу, что что-то со мной не так. Я не такой. Раз моя мама не стала меня любить, раз эта тетя меня не стала любить и так далее. И они закрываются вот в этом ощущении, что я недостоин этой любви. И вот теперь приходит человек, который все-таки достаточно в ресурсе, чтобы позаботиться об этом ребенке. И это, кстати, я теперь для приемных родителей, которые понимают природу и психологию приемных детей, которые имеют достаточные ресурсы и знания и терпение, чтобы с этим работать. Есть реальные люди-профессионалы, которые, профессионалы просто. Они знают, как заботиться о детях. И вот такая мама приходит, и она говорит: все, пойдем, потому что ребенку надо там быть в этом. И она начинает его вести через это озеро. И ребенок, что будет он делать? Он будет всячески упираться. Он покажет себя с самой худшей стороны.
Это очень похоже на французские детсады. У нас как? У меня дочки, у меня много дочек. Они все водят детский сад. Сначала, значит, 2 часика, потом 3 часика. И, в общем, чуть не месяц эта песня длится там с капризами и биением.
Адаптация в детском саду.
Тоже, тоже ад.
Да.
Во Франции ты приходишь, отдаешь и не оглядывайся. Там прям написано: не оглядывайся, уходи. Пускай поорёт, пускай поорёт.
Да.
Все. Вот. Через 2 дня нормально.
Угу. Есть такие методы, есть такие. Но я-то хочу проиллюстрировать, что почему дети после конфетно-букетного, перед после медового месяца, почему превращается в бесят и вот, ну, всяких таких животных и монстров. На самом деле это так психика устроена, потому что ребенок пока чувствует, что я не могу доверять этому человеку. Всем, кому я доверял, я с ними оказался подо льдом. И поэтому он всячески будет и контролировать, взять, пытаться вырвать это, что я, мы пойдем туда, куда я хочу, пойдем в лес обратно там, ну или пойдем вот не туда, не к этому дому. Либо он будет всячески вырываться из этих рук, потому что для него это опасность. Он как бы он сумасшедше нуждается в привязанности, и это то, чего он больше всего боится на уровне подсознательном.
Да, понятно.
И поэтому приемный родитель, который этот ад сможет пережить, на самом деле ребенок проверяет твердость льда и твердость намерений.
Но, надеюсь, это не годами
длится. Полтора года как минимум надо запастись.
У всех по-разному, да.
Но это может, это у кого-то может и через 6 месяцев получше стать, у кого-то через год. Но говорят, полтора года это некий ориентир. Вот, ну, год точно надо записать в то, что вы сейчас все глубже и глубже будете погружаться в эту адаптацию. Вот. И Даша, вот сколько у тебя уже прошло?
Вот, будет 16 ноября год.
Со вторым, да?
Да, да, со вторым, да. С младшим ребенком.
Угу. Ну, как
а
ты
с
чувствуешь?
Первым? Сколько длилось?
Ой, там совершенно вообще две разные истории. С первым, ну, тоже, наверное, около года. Буквально он меня вот как раз-таки и звал тетей Дашей и на вы. И наотрез отказывался звать мамой. Хотя для меня это был мой первый ребенок, у меня нет кровных детей.
Понятно.
Вот он первый мой малыш. И, естественно, на
Вы взяли, так... сколько ему было лет?
7. Я так жаждала слова «мама», и он ни в какую мне его не дарил.
Но через год?
Примерно через год, да. Совершенно случайным для себя образом оговорился.
Ну, все видели фильм «Мачеха», помните, да? Все видели фильм «Мачеха», вот, в общем, да.
Да. Вот, поэтому, ну вот, отвечая на вопрос, который слушатели оставляют, вы уж нас простите, что у нас всегда как бы нет ответа, как таблетки. Там вопрос,
да
и сразу,
да, нет, сразу это ответ. Вот то, что вы сейчас сказали, гораздо интереснее, чем таблетки.
Что всегда приходится
таблетку
откатываться.
Таблетку съел и забыл, а тут такие гвозди вбили. Ну, мне ладно, я уж никого не возьму, но вы вбили гвозди будущим мамашкам.
Да, ну и вот это, кстати, это не чтобы запугать, мы, наоборот, в таком всегда стараемся радостном режиме рассказывать, это просто нужно быть к этому готовыми. Вот, то есть, когда ты ожидаешь какашки, и они приходят, ты говоришь себе, что это временно, да,
как я и думал.
Мы уже на этом этапе, здорово, следующий, там, он вот такой.
Когда-то настанет мама, да?
Да, когда-то настанет... Да, меня будут называть мамой. Ну, младший меня назвал мамой вообще в первый, вообще чуть ли не нашу встречу. Он мне сказал, что вот он первый раз меня видит, он весь такой белый, я весь так, вся такая темная, и он мне говорит, я всегда мечтал о такой маме, как ты. И я прям сижу и думаю, ну, конечно.
Кстати, моя мама тоже была.
И такое корейское лицо вырисовывал. Да-да-да. Ну, это точно будет моя мама.
Кстати, моя мама тоже была брюнетка, а я вот и все мои, так сказать, братья, они все такие беленькие. Вот, я до сих пор вот четко говорю, что самые красивые девушки – это брюнетки. Потому что мама была брюнетка.
Да, да, импринтинг случился.
Да. Интересно. Ну, вот давайте тогда, раз про второго не получилось, про первого. Он стал командовать все-таки, но не... контроль, понятно, это что-то более сложное, а вот просто командовать, ты не так одета, ты не так это, ты... Ну, с желанием помочь, я не имею в виду, что командовать желанием наказать.
Нет.
Не стал вмешиваться, да?
Да, с первым мне, наоборот, приходилось работать с инициативой. Что-нибудь.
Он закрылся, да?
Сделать. Да, да, да.
Ну, понимаете такое слово шизоид, понимаете, человек дождя, понимаете, аутист, понимаете, да, о чем я говорю? То есть такие люди, которые ходят. Вот Штирлиц, Тихонов. Видели его съемку, когда он разговаривал с собственным сыном? Тот ему рассказывает такой весь в нону, такой весь это. Ну, вот шизоид по жизни был. То есть очень закрытый человек.
Да, ну, нет, старший не пытался командовать. Может быть, сейчас вот у него вот эта подростковость.
А старший шугает младшего? Командирствует?
Шугает. Вот у них сейчас совершенная такая недружелюбная атмосфера, ревность. Вот год уже все это продолжается. Деление мамы, распиливание мамы на равные части. Всегда кажется, что брата часть побольше досталась, чем мне. Вот. И поэтому учимся сейчас с ними дружить. Но честно скажу, пока Безуспешно. Пока сложно.
Ну, им надо подраться пару раз.
Ой.
Обычно через драку все выходит.
Есть у них.
Сколько их уже было?
Да. Каждый, видите, дерется своим оружием.
Ну да.
Старший,
да.
Он физически посильнее, да, он, да, сразу, да, может в глаз предложить. Вот. А младший, он зато остер на словечко. Он так тын-тын-тын своим мечом. Пару слов скажет, и все тут тоже,
ну,
на...
как у меня с братом
уложил
было.
Он, на лопатки.
Он меня поленом, а я его, так сказать, по-другому. Да, да, да. Было-было.
Веским словом.
Интересно получилась беседа. Спасибо за ответ. Вот, сколько мы убили времени, полчаса ровно. Хорошо, там что-то еще было, пара вопросов, да, кажется?
Да, есть, я просто хочу подвести до оптимистичной ноты вот эту историю с озером и со льдом. Что приемный родитель, который понимает, что то, что происходит с ребенком, не направлено лично против него, а что ребенок пытается справляться со своей внутренней глубочайшей травмой, которую он даже порой и не осознает.
Да, понятно, да.
Что родитель, который наберется терпения, который сможет терпеть тетю Дашу,
получит орден Сутулова.
Да, что настанет какой-то момент, когда ребенок устанет проверять этот лед. Устанет вырываться, и в конце концов он поверит. Вот теперь, когда я испытал этого человека вдоль, поперек, снизу, вверх, сверху, вниз и со всех сторон, вот теперь я могу ему доверять. Если вот он,
а это не ему... может быть просто злой человек? Ребенок тоже человек?
Нет, я не думаю, что это не...
Помните, про Рыженького фильмы-то были, которые там...
Не, бывает, вот моя жена там периодически приводит ссылки, она больше изучает эти области, там есть и психопаты, и вот,
да,
и фильм,
да,
который,
да,
мы смотрели, да, там, да, где ребенок всю семью из лука убил, потом пошел в школу, да, там всех перестрелял.
Да.
Вот, такие ситуации бывают, но чаще всего... Ну, и естественно, что такие ситуации важно идти не в одиночку проходить по этому озеру, а важно окружить себя толстым жиром друзей, коллег,
значит,
которые имеют похожий опыт.
Вы тестируете детей вообще, если они, если их возможно, по личку, там, по другим?
На самом деле обязательно. То есть приемные дети, им к ним больше требований в плане обследования, медкомиссии. То есть это все равно нужно там. То есть каждый год мы в опеку сдаем там эти листы обходные.
Я поясняю еще раз. Есть... Я просто сам же учитель. Есть тест Личко. Ты отвечаешь на там... Ребёнок отвечает на несколько вопросов, там 120, кажется. И там 11 типов характера. И вам прямо машина, компьютер выдает. Вот у вас тревожный, у вас шизоид, у вас гипертим. И там все расписано про него буквально.
Ну, можно, да. Но я думаю, родители в период
очень
адаптации...
Советую, очень советую.
Как бы в виде ребенка со всех сторон самых негативных... Вот,
наберите Личко в интернете, понравится.
Хорошо,
хорошо, хорошо.
Это советская школа старинная.
Вот, то есть диагностика все равно какая-то идет, и медицинская, и вот вы сказали, и про психологическую можно. Но я это все к чему веду? Что через какое-то время ребенок, проверив все вот эти больные точки своих родителей, он наконец расслабляется, и тогда уже начинается процесс вот этого совместного жития и строительства уже, когда он становится больше похожим быть на ребенка. Да, у него все равно есть свои особенности, ну, и так, да, далее, но это из войны превращается уже в больший момент сотрудничества, где один силен в одном, как родитель, ребенок там силен в другом, и слабости какие-то там свои проявляет. Но это уже такие рабочие становятся вещи, что если ты пережил адаптацию, вот, то дальше все становится уже легче. Не идеально, но на гораздо легче.
Да. То есть обычно сдают до полутора лет, да, обратно?
Ну, я бы резервировал. Чем старше ребенок?
Нет, по-разному.
По-разному, да, то есть, ну и какая у него была история. То есть это, чем больше травм ребенок пережил в предыстории своей, тем сложнее может идти адаптация.
Да, кейсы, которые сейчас попадаются на глаза, наоборот, бывают даже и после там, 8-10 лет совместной жизни, когда ребенок достигает подросткового возраста, и родители...
Ну, вот, подростки, они все этапе, такие,
да,
острые.
Перестают справляться,
да,
случаются возвраты. Вот, поэтому мы за вот такую адекватную картину. И вот есть две крайности. Одна – это розовые очки, другая – это темные очки еще там в крапинку с грязью. То есть, когда ребенок монстр, и с этим ничего не сделать. Либо розовые очки, когда... Просто он был в неправильных руках, в неправильном месте. Мы
сейчас
его поцелуем в нужное место, да, и все как рукой снимет. То есть и то крайность, и то иллюзия. Мы сейчас, опять-таки, вот из этой выборки убираем, да, какие-то случаи там психопатии,
да, да,
и всего остального. Вот. Но в целом приемный родитель должен быть готов вот к этому периоду адаптации. И еще к чему должен быть готов? Кромный родитель всегда получает родительское вознаграждение в виде улыбки, запаха своего там малыша. Вот он тебе посмеялся, вот он тебя ручкой коснулся.
Он просто даже похож.
Он на тебя похож. Он на тебя отрыгнул, а тебя это умиляет. Угу. Он там пукнул, а тебе смешно. Он мне моя сестренка присылает свои видео с ее ребенком кровным, да. Как он дубашит арбуз об стол, потом об себя, потом об пол. Я думаю, я бы уже давно подорвалась, пресекла это все, вытерла бы внизу, наверху. А там все вокруг смеются, умиляются. Радуются.
Значит, они биофилы. Если не биофил, тебе бы да.
Вот у них вознаграждение родительское, что приемный родитель должен быть готов к тому, что какое-то время вот этого вознаграждения может не быть. Ребенок не будет улыбаться тебе с благодарностью, мол, спасибо, что забрала из такого ужасного места меня, и теперь я с тобой в безопасности. Не будет пахнуть так, как вам нравится, кофе с молоком там, или ландышами. Вот. Не будет делать то, что создает ваш комфорт, или наоборот, будет делать то, что вам очень сильно не нравится. И вот привыкнуть, ну как, к мысли, что какое-то время это нормально, и какое-то время вы готовы это терпеть, и в вашей паре оставаться взрослым, несмотря ни на что, вот к этому мы призываем родителей. Ну и тоже хочу немножко позитива в конце, что вот с моим младшим, когда мы пережили вот эти вот этапы, то есть я согласна с Тимуром, сложно понять, что это не против тебя. Когда тебе, глядя в глаза, говорят, я тебя ненавижу, ты мне не мать, я сюда больше не приду, я уйду, мне лучше было в детском доме, чем с тобой. Или в какой-то день, когда маленький, ну вот 9-летний ребенок, тебе совершенно сознательно, таким взрослым еще голосом говорит, вот знаешь, есть же поломанные мамы. Ну, такие плохие, поломанные. Да-да. Я говорю, ну, бывают такие. Ну, так это ты. И ты думаешь вообще вот прям реально, как отойди от меня, сатана. Угу. Ты думаешь, как это в голову вообще? В
ну, с этого и начинается фильм-то про творительного, да, там, где монахини. Это сатана!
Вот, да. И, в общем, вот пройти сквозь немножко вот этот вот туман, вот эту толщу, вот этих диметр своих и ребенка, да, когда вы проходите, вот сейчас мы с моим сыном на такой стадии, когда он чистит зубы, это тоже одно из поля боев, зубы. Вот, говорит, мам, спасибо тебе большое. Я говорю, за что? Говорит, ну что ты моя мама, что ты меня забрала, что я теперь в твоей семье, и что ты меня учиться заставляешь.
Зараза. 23-50-03, звоните, если что. Второй вопрос, да?
Ну вот еще один из вопросов, который я зачитаю. Как быть с фамилией?
А, да, кстати.
Да, вот такой
вопрос. Тем более такая красивая фамилия. На всю жизнь она же будет.
Как с ней?
У мужчин, по крайней мере. Девочки там, они замуж вышли, и ладно.
Вот, ну, у меня... Ну, смотрите, когда детей, если есть у нас же ситуация, есть опека, есть усыновление.
Да, понятно, да.
Понятно. Вариант, как быть с фамилией, возникает только в случае, если у вас
усыновление. Да, да.
Но у нас многие дети находятся в опеке. Угу. Вот. И безвозмездной, казалось бы, опеки, но все равно опеки. Тут мы.
Почему
у нас...
безвозмездной?
Ну, безвозмездной, потому что.
Так решили.
Да вы что?
Да, то есть возмездная опека, есть безвозмездная. Нам, кстати, предлагали в этом году перейти на возмездную опеку. Но мы что-то сели, так подумали. Подумали, пусть остается, как остается.
Да.
Вот. И то есть мы не стали брать это. Ну, не знаю. Это, наверное, больше глубокие эмоциональные причины. И чтобы, знаете, может быть, где-то вот мне жена сказала.
Когда я женился второй раз.
Я не хочу выслушивать вот эти комментарии, что вот вы детей за деньги берете. Я беру детей не за деньги.
Ну, понятно.
Какой лучший способ показать, что не беру его за деньги?
Идиотов,
не
извините,
не брать деньги.
Идиотов ничем не прошибешь, извините, это ладно.
Ну, ладно.
Когда вот я, у меня первая жена погибла, значит, и в аварии я второй раз женился, я предложил своей супруге, говорю, давай ты усынови этих двоих детей, там, одну удочери, другого усынови. Вот. Она говорит, с какой целью? Ну, говорю, раньше на пенсию выйдешь. Потому что, вот, во-вторых, как бы, не знаю, ну, там, она говорит, если стоит это делать только ради пенсии, не буду.
Угу.
И тоже не стала делать. Вот интересная женщина.
Да. Поэтому у нас вопроса с фамилией не стоит. У нас она какая была, такая и осталась. Какое имя было, так и осталось. Ну, естественно, в семье мы зовем ее так, как мы привыкли ее звать. Вот. Поэтому.
Нет, ну как, имя же оно не меняется, или как?
Ну, знаете, вот у меня куча друзей по паспорту, допустим, написано там Екатерина, а зовут Карина. То есть все друзья знают. Кто-то Лена, а все зовут Алёной.
Лена, да, да. Вот. Ну, Лена, Лен, ты вот. Одно и то же.
Ну, то есть здесь интересно. Как это? Можно в любой момент и пойти и поменять это. Вот. Даша, у тебя такая же ситуация? Или у тебя
у меня вообще простая ситуация. Я девочка, у меня фамилия Ли, у меня два белых мальчика, которые не тянут на Ли. Да. Ну, хотя среди моих друзей мы все лишки, и дети мои
с этой фамилией,
да. Вот. Но я думаю о том, ну, как бы вопрос про фамилию, он нас притягивает к вопросу о тайне усыновления или там ее отсутствии, ну и вообще вот к феномену усыновления, и о праве ребенка на свою. Вот, историю до меня,
вот
на
как.
Свою фамилию, ага. Вот, и, в принципе, это
на
же...
биологические корни. Угу.
Да, 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 и вот как раз в последнее время очень часто начинают слышаться истории, когда дети дорастают до такого возраста, когда им становится интересно, откуда они, когда...
Да, генеалогия.
Да, ответ там, что ты найден в капусте, тебя принес аист, там, или просто мы тебя в сердце родили, уже ребенка не устраивает, ему хочется знать, где вот то начало... от которого он идет и естественно...
Многие вернулись из Америки, помните, раньше усыновляли, нашли, так сказать, могилки в основном, но иногда бывают еще и живые, так сказать, попивашки, а те абсолютно равнодушные. Ну, да, привет, пошел. Все. То есть это ужасно. Да, да. Еще один удар, еще один лед. И депрессия в 35 лет, будучи обеспеченным человеком. Ну а как же? Все равно же душа-то та же. Мы-то большие, а тело большое, а душа та же, ранимая.
Ну, в целом у меня такое ощущение по поводу фамилии. Ну, то есть там, где этот вопрос есть, мне кажется, тут настолько можно одинаково за и против приводить,
ну, понятно,
то,
да.
чтобы взять новую семейную фамилию, оставить старую. Мне кажется, вот, ну, здесь решайте сами. Думайте сами, решайте сами.
Это понятно.
Иметь или не иметь. Фамилию. Старый.
Вы слушаете передачу «Томск без сирот». Два раза в месяц мы собираемся. Здесь Даша Ли и Тимур Рахимов. Звоните 23-50-03. Пожалуйста.
Есть еще один вопрос. Одинаково ли требования, наказания и обязанности родных и приемных детей?
Ну да, если вот в семье, допустим, я знаю, у вас несколько детей родных, и вот один там или два неродных.
Угу.
Соответственно, есть же какие-то стандарты, ну, так, в каждой семье они разные, конечно, но тем не менее. За что-то можно слопотать, за что-то можно улыбнуться.
Вот. Ну что, Даша, родные и неродные, отличаются у тебя требования?
Ну да, Даша никак, да.
А у меня тут сразу вопрос к терминологии, которую мы пытаемся насадить, что не делить на родных и неродных. У нас все родные, есть кровные, есть приемные. Вот, у меня пока такой комментарий.
Есть самодельные и не самодельные. Вот. Действительно, я не вижу. Вот в плане требований, знаете, я бы так, критерии не являются родной или приемный. Требования выставляются, ну вот, у меня в голове есть притча о талантах. Когда хозяин уходил и раздал одному 5 талантов, другому 2, третьему 1. И ушел. Вот, и каждому там сказано «дал по способностям». Я вижу, обязательно нужно обращать внимание на детей, давать, выставлять перед ними требования в зависимости от их талантов и от их способностей. Вот, здесь я вижу. И в этом плане не родной или приемный, а вот что в этом пакетике? Ну, то есть, вот как, какой набор качеств?
Ну, некоторые верующие так говорят, девочек нельзя бить, но мальчиков иногда можно. Ну, так вот говорят верующие, я слышал. Что девочек ни в коем случае бить нельзя, а мальчиков иногда можно, они более вредные.
Более вредные.
Это полезнее.
Вот, я думаю, ну, допустим, если это уборка в доме, требования, но они одинаковые для всех. То есть, естественно, те, кто помладше, не могут убраться так же чисто, как те, кто постарше. Вот, и поэтому периодически ты приходишь, и ты в очередной раз там либо помогаешь, либо доубираешь.
Вы вообще-то оптимист периодически, вот. А может быть всегда?
Ну, периодически, это же может быть каждый день, поэтому одно другому не мешает. Вот, поэтому здесь я вот такие требования там обязаны. В плане наказаний есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Да. Но это, опять же, в копилку есть вот таланты, а есть еще раны. То есть есть травмы, пережитые детьми. Очевидно, что дети, которых мы берем, у которых есть там либо богатый, в кавычках, опыт физического насилия в своей там родной семье, прежде чем его оттуда.
Ну и даже эмоционального.
Вот, эмоционального насилия. Естественно, с такими детьми надо обращаться бережнее. И то, что ты можешь своего родного, ты порой дашь под зад, потом придешь, обнимешь, он сам тебя обнимет, вы вместе поплачете, посмеетесь, и все будет хорошо, и никакого следа не будет, то с приемными детьми может это в трагедию обратиться. Uh-huh. Вот, поэтому это вопрос...
Нет, я же уверяю, и с родными тоже. У нас был случай самоубийства в нашей школе, где я работал. Папа адвентист, вешал ремень, он ни разу его не порол, ни разу в жизни. Но он каждый день говорил, видишь ремень, подожгли класс хулиганы, естественно, на самого слабого сбросили, завуч вышел папа, а он не стал ждать, повесился. Вы понимаете, вот этот папа хороший, он же не бил его никогда, но все время на этот ремень на икону показывал. И ребенок не дождался папы, повесился. Поэтому тут, знаете...
Да, это вопрос отношений между...
Нет, хороший был папа, а вот так случилось.
Бывают разные еще и дети, да? Вот, поэтому, опять же, критерий не приемный родной, а критерий, какой ребенок. То есть надо знать своего ребенка. И то, что вот, ну, мы тут у нас друзья, одна семья, одного били-били, не добили, и он такой бодрый, вышел, у него это самое, все хорошо в жизни, никаких травм не осталось. А его жена говорит, что на меня там мама косо вот так посмотрит, у меня сердце в пятки, я не знаю, куда себя девать. Никогда в, ну, в жизни никакого, вот просто косого взгляда достаточно.
Нет, а есть такие люди, есть такие люди. Вот. Я даже знаю лично таких людей, которые так поглядят.
Ой-ой-ой. Да, вот. И этого было достаточно. И это действовало лучше всяких там мер наказания. Вот, поэтому смотрите, надо знать своих детей, надо их чувствовать.
У нас осталось одна минута, прорекламируйте то, что вы хотели прорекламировать, курсы какие-то там, семинары.
Ой, чем нам только, чем мы можем это прорекламировать?
Давай. Даш, давай ты начнём. Самое, что я говорю, вот честно размышляла, что помогает мне, вот соло-маме, оставаться не просто на плаву, а в такой радости пребывать, ну и периодически в слезах, конечно, это то, что я окружена вот этим самым жирным слоем поддерживающего сообщества. Поэтому я пока ни разу этот круг не подводил. Вот я знаю, есть всякие там исключения, ограничения. Вот сколько плыву, ни разу пока не подводил. Поэтому всем прямо без всяких зазрений совести рекомендую. Пожалуйста, находитесь в общении. Не будьте одни. Ни в радости, радость увеличится, ни в горести. В горести вместе тоже легче расхлебывать. У нас два раза в месяц проходят группы равной поддержки. Они так и называются, равны равному. Вот, проходят в совершенно чудесной атмосфере. Плюшки, вкусняшки, чай, беседы, общение, слезы, радости и небольшой образовательный блок. Вот ближайшая такая встреча у нас будет в субботу. Можно нам написать, не знаю, можно я так скажу, 1:30 дня она будет проходить в библиотеке имени Пушкина.
Да.
Да, на Карла Маркса. Вот, приходите, пожалуйста, будьте частью такого сообщества. Может быть, сейчас это не кажется сильно актуальным, но наступит день, когда стрельнет, а вы будете знать, куда бежать за кругом.
Да.
Вот. Ну, а про исцеляющего родителя, это я так могу сказать, просто чтобы пооблизываться, потому что все уже наборы у нас закрыты, у нас сейчас идет два потока параллельно, один курс в Томске, второй поток в городе Северске. Вот. Но если тоже среди слушателей будут запросы, мы готовы рассмотреть о том, чтобы и очные, и дистанционные
курсы сделать. То есть они вас могут найти ВКонтакте, да, насколько я понимаю?
ВКонтакте, в Инстаграме.
Томск без сирот.
Томск без сирот, да. И у нас запустился сайт, я пробовала в поисковике вбиваешь «Томск без сирот», выпрыгивает наш сайт, так что не потеряемся, друзья.
Замечательно. Тимур Рахимов, два раза в месяц с нами «Томск без сирот» и Даша Ли, президент. Спасибо, до свидания, любви, счастья. Очень много нового я узнал, вот то, что... Ну, тяжеловато было мне. Не знаю, как родителям, которые слушали, мне было тяжеловато немножко. Не ожидал таких страшных вещей. Как-то вот. Отвык, что называется. Хотя, вы знаете, воспитывать даже своих детей – это ой-ой, какой большой крест. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Радио «Томский благовест».